прошлый раз мы с вами начали характеристику социальной установки. И, сделав небольшое введение относительно того, как эта проблема разрабатывалась в отечественной психологии, обратили свой взор на то, как сложилась совершенно самостоятельная традиция изучения именно социальных установок, а не вообще установок, в зарубежной социальной психологии. Я сказала вам, что феномен был открыт и впервые представлен, включен в ткань социальной психологии двумя исследователями Томасом Знанецким, Уильямом Томасом и Флорианом Знанецким. Это были два исследователя, которые изучали процесс адаптации польских крестьян, эмигрировавших во время Первой мировой войны из Польши в Америку. И вот для того, чтобы понять механизм относительно того, как эти люди приспосабливаются, адаптируются к новой культуре, Томас и Знанецкий предложили вот это понятие социальной установки, под которым они понимали психологическое переживание, ценности, значения и смысла различных социальных объектов. Итак, первичное определение социальной установки включало в себя вот эти компоненты, что это психологическое переживание, ценности, значения и смысла социальных объектов. То есть предполагалось, что есть какой-то психологический механизм, который позволяет человеку оценить некоторые социальные ситуации, некоторые социальные объекты, и в зависимости от того, как он их оценивает, организовать в соответствии с этим свое поведение. После открытия Томаса и Знанецкого начался настоящий бум в изучении социальных установок. Исследования росли как грибы после дождя. И вместе с ростом различных эмпирических и экспериментальных исследований социальных установок началось продуцирование бесконечных новых дефиниций. Каждый автор предлагал свое определение социальной установки, и этих определений накопилось столько, что потребовалась специальная работа, чтобы как-то их все-таки систематизировать и, может быть, на основании них выработать какое-то одно более или менее общеупотребительное. Вот эту работу осуществил Олпорт, который проанализировал 17 различных определений социальной установки у разных авторов и сумел выделить из всех этих различных определений некоторые пункты, относящиеся к характеристике феномена, такие пункты, которые принимались всеми. Олпорт выделил 5 таких основных признаков социальной установки, которые буквально всеми авторами так или иначе выделялись и так или иначе признавались. Эти 5 признаков социальной установки по Олпорту заключались в следующем. Во-первых, все признавали, что социальная установка – это особое состояние нервной системы и сознания. Я кратко буду писать «особое состояние». Вот это нервные системы и сознание, выражающие готовность. Вот пока еще не говорится, к чему и какую готовность, но выражающая готовность. И это второй признак, с которым все были согласны. Далее. Это состояние характеризуется некоторой организацией, поэтому все указывают, что это состояние организованное, то есть обладающее, ну, какой-то определенной структурой. Дальше все утверждают, на каком основании оно организовано, вот это состояние нервной системы и сознания. Оказывается, все признают, что оно организовано на основе предшествующего опыта. То есть, что оно ранее уже задано. И самое главное, как финал этого всего, и влияющее на поведение. Вот, как минимум, пять этих признаков социальной установки, как удалось выяснить Олпорту, принимаются всеми исследователями, откуда уже можно, опираясь на это определение, каким-то образом более или менее синхронно, более или менее единообразно исследовать этот феномен. Значит, всегда надо выявлять какое-то особое состояние, которое выражает некоторую готовность, теперь мы знаем к чему, к определенному поведению, которое имеет некоторую структуру и которое возникло на основании предшествующего опыта. Вслед за этим теория социальной установки начала бурно развиваться, и в частности были разработаны три важнейших области теории социальной установки. Какие это области? Во-первых, были описаны уже на основании вот этой принятой дефиниции функции социальной установки. Зачем, собственно говоря, у человека формируется на основании предшествующего опыта какое-то определенное отношение к социальным объектам, которое заставляет его потом определенным образом в отношении этих объектов действовать. Функций социальной установки было выделено 4. Они называются по-разному, но, в общем, суть всех этих, опять-таки, разных определений одна. Во-первых, всякая социальная установка выполняет адаптивную функцию. То есть наличие вот такого такого предрасположение или не предрасположение к разным социальным объектам помогает человеку легче адаптироваться к всему миру окружающих его социальных явлений. Если у меня, вот у меня лично, сложилось на основе моего предшествующего опыта, не боюсь признаться об этом молодежной аудитории, негативная установка по отношению к поп-музыке. Ну вот так сложилось, такая была моя социализация, я ее не принимаю. Значит, наличие этой установки позволяет мне определенным образом адаптироваться к тем ситуациям, когда вдруг эта музыка начинает греметь по радио, телевидению или еще где-нибудь. Я демонстрирую определенную готовность к поведению, какую? Я спокойно выключаю там телевизор, радио и так далее. Она мне помогает адаптироваться. Дальше. Вторая функция, которой обладает социальная установка, ну, ее можно называть когнитивной функцией, но просто функция знания. Всякая установка, как бы она субъективна ни была, она все-таки базируется на некотором знании. Все-таки что-то я об этом объекте знаю. Вот как знаю, это второй вопрос, но нечто знаю. Вот слышала разные группы современные и так далее. И поэтому это помогает мне быстро распознать это явление и приготовиться, чтобы по отношению к нему действовать. Ага, это вот то, что я об этом явлении знаю. Наконец, социальная установка еще выполняет так называемую экспрессивную функцию или функцию, ну, выражения себя. В общем, наличие установки по отношению к какому-нибудь социальному объекту всегда позволяет в любом обществе, в любой группе мне себя выразить. Вот я заявляю о том, что мне это нравится или мне это не нравится. То есть установка выполняет экспрессивную функцию. И, наконец, четвертая функция установки, о которой тоже все авторы говорят, это так называемая эго-защитная функция. Эгозащитная функция установки социальной заключается в том, что ее наличие позволяет мне защитить мое «я», избежать каких-то внутренних конфликтов. Я быстро и сокращенно принимаю решение. Ага, это тот объект, к которому у меня сложилось негативное отношение. Хочу остаться на этой точке зрения, и какие бы тут окружающие ситуации не были, вот я попала в молодежную компанию, где все на меня смотрят как на неизвестно что, да как же это так, когда так прекрасно, вот эта современная музыка, и тем не менее стою насмерть, защищаю свое «я», а я думаю так, это моя позиция, это моя установка. Вот были, когда расписаны эти установки, то исследования могли уже быть более конкретными по изучению той, другой, третьей, четвертой функции установок. Одновременно была разработана также и структура установки. Структура установки была описана Смитом, и это, так сказать, такой значимый довольно факт в истории социальной психологии, потому что структура установки позволяет нам еще раз понять классическое правило психологии, что большинство феноменов, с которыми мы имеем дело, всегда имеют трехкомпонентную структуру. И установка не исключение. Какие три компонента? Не буду даже их выписывать, они всем известны. Трехкомпонентная структура установки включает когнитивный компонент, вот соответствующий функции знания. Установка – это всегда некоторое знание о чем-то. Аффективный компонент, или иногда он называется эмоциональный компонент, то есть это такая составляющая социальной установки, которая позволяет сформулировать мое эмоциональное отношение к тому или иному социальному объекту. Нравится, не нравится, люблю, не люблю, хороший, плохой и так далее. И, наконец, у установки обязательно есть третий структурный компонент, который называется либо конативный компонент, либо поведенческий. То есть вот на основании знания о каких-то качествах социального объекта, на основании эмоционального отношения к этому объекту, я строю определенную стратегию поведения. Я формулирую, так сказать, некоторую готовность, как себя вести. Это третий структурный компонент установки. Наконец, в разработке проблемы установки обнаружено было еще и третье направление. Первое, значит, анализ функций, второе, анализ структуры, а третье, очень важное и существенное, были разработаны методики выявления и изучения социальных установок. Основным методическим приемом при выявлении социальных установок являются различного рода шкалы. И одним из первых, кто предложил шкалу на выявление установки, был американский исследователь Тернстоун, и поэтому шкала получила название «Шкала Тернстоуна». Я не имею возможности в лекции подробно говорить о ней, но чуть-чуть ее опишу, потому что она интересна. Тернстоун предложил свою шкалу на выявление этнических установок американцев, в частности, на выявление того, насколько приемлемым для того или иного американца является представитель какой-либо иной этнической группы. В шкале Тернстоуна 7 делений, и каждое из этих делений фокусирует, до какой степени этому американцу приемлем каждый представитель другой этнической группы. Самое отдаленное деление, самое, так сказать, абстрактное принятие – это принятие данного представителя этнической группы как члена, ну, американского общества. Вот на этом уровне установка достаточно нейтральна. Пожалуйста, я допускаю, что пусть этот человек будет так же, как и я, членом американского общества. Потом постепенно пункты шкалы обозначают все более и более, так сказать, конкретное принятие или отвержение представителя этнической группы. Ну, например, а допускаю ли я этого человека вместе со мной принадлежать к одной и той же профессии, то есть где-то вот вместе с ним работать? А допускаю ли я проживание этого человека не только в том же самом микрорайоне города, но на той же самой улице, а допускаю ли я его в качестве ближайшего соседа. И там самая крайняя позиция в шкале Тернстоуна, а допускаю ли я, чтобы моя дочь вышла за него замуж. И вот Тернстоун, предложив эту шкалу на изучение конкретной совершенно социальной установки, то есть отношения к каким-то представителям этнических меньшинств, предложил, собственно, саму идею. Вот шкалы по измерению установки обычно так и строятся, что предлагается несколько позиций, на которых надо отметить степень приемлемости или, наоборот, отвержения того или иного явления. И вот, как я уже сказала, на этих трех направлениях бурно развивались исследования установки, и все шло прекрасно. Феномен всячески изучался, описывался в социальной психологии до 1934 года. Может быть, вы вспомните, в курсе я вам несколько раз говорила, что есть в истории нашей науки какие-то вот такие заветные даты, что в какой-то конкретный год что-нибудь обязательно случалось. Так вот, с исследованием установок нечто случилось в 1934 году. В этом году американский исследователь Лапьер, я выпишу фамилию, потому что пишется по-разному, она, в общем, чтобы не было недоразумений. Так вот, Лапьер решил экспериментально проверить, каким образом установка связана с реальным поведением. То есть проверить гипотезу о том, что всякая установка детерминирует определенный способ поведения. Эксперимент был проведен в форме естественного эксперимента. Лапьер вместе со своими двумя студентами, это были два китайских студента, обучавшихся в Соединенных Штатах, это была супружеская пара, муж и жена, студенты. Так вот, Лапьер в сопровождении этой китайской пары посетил 252 отеля, проехав с ними по всей Америке. И каждый раз фиксировал, как администрация отеля проявляет себя в оказании необходимых и принятых в американской традиции отельного сервиса услуг. То есть он фиксировал, будет ли какое-то отличие в предлагаемом обслуживании со стороны работников отеля ему и этим китайским студентам. Гипотеза была такая, что, возможно, у них есть какое-то негативное отношение к этой этнической группе, и, может быть, это проявится. Выяснилось, что практически почти во всех отелях было нормальное обслуживание, и хозяева отелей демонстрировали совершенно ровное отношение и к самому Лапьеру, и к китайской паре. Через год Лапьер послал, почему-то не в 252, в 251 отель письма, в которых попросил хозяев отеля ответить на вопрос о том, может ли он быть гарантирован, если он вновь посетит с этой парой, мужем и женой, китайцами, эти отели, может ли он быть гарантирован, что он встретит адекватный прием. В 251 отель были посланы такие письма. Ответ был получен из 128 отелей, ну, к сожалению, норма, было получено 128 ответов, и в 52% случаев был отказ, то есть было написано «вам, пожалуйста, а китайцам нет». В одном случае было заявлено согласие, а в большинстве еще случаев, не в большинстве, а в оставшемся количестве случаев, были получены достаточно уклончивые ответы. Таким образом, Лапьер зарегистрировал феномен, который получил название в социальной психологии «парадокс Лапьера». Иногда говорят «парадокс Лапьера», иногда говорят «эффект Лапьера», иногда говорят просто «эксперимент Лапьера» и так далее. Но чаще всего употребляется вот этот термин «парадокс Лапьера». Значит, суть парадокса заключалась в том, что вопреки принятым уже в науке идеям о том, что установка предопределяет реальное поведение, Лапьер зафиксировал расхождение между вербально заявленной установкой и реальным поведением. Вербально заявлена была установка в письмах, нет китайцам, А в реальном поведении было заявлено такое поведение, когда китайцам, так же как и Лапьеру, да. Вот этот парадокс Лапьера носил характер буквально разорвавшейся бомбы в социальной психологии. Если почитать литературу по социальным установкам, а масса работ по этому, и вот если особенно почитать работы тех лет, которые последовали за экспериментом Лапьера, то ситуация рисовалась как катастрофическая. А зачем вообще тогда изучать эти установки, если ничего нельзя спрогнозировать на основании заявленной установки? Смысл-то был в том, что если мы знаем установку, и если мы полагаем, что она направляет поведение, то если мы выявили бы чьи-то установки, мы могли бы спрогнозировать поведение этого человека. Оказывается, нет. Оказывается, есть расхождение. Вот после этого начинается некоторая паника у всех исследователей социальной установки, и все начинают задаваться вопросом, зачем вообще все это. Но отдельные исследователи все-таки не ударились в панику, а пытались как-то спасти ситуацию. Значит, поиски спасения ситуации были направлены по двум линиям. Одна линия – это поиски совершенствования методики. Была высказана идея, что шкалы, которые применяются при изучении установок, возможно, измеряют совсем не то, что мы называем установкой. А возможно, что эти шкалы схватывают только один единственный структурный компонент установки. Какой? Второй. Эмоциональный. И действительно, если просмотреть шкалы, которые применялись, то уже теперь, задним умом все крепки, видно, что шкалы в основном фиксировали всегда эмоциональные отношения, а не всю совокупность вот характеристик установки. Значит, надо совершенствовать шкалы. Значит, надо так совершенствовать шкалы, чтобы быть гарантированными, что шкала действительно фиксирует установку как некое целостное образование, не только эмоциональное отношение к какому-то объекту. Такая работа была проделана. Сейчас существует много значительно более совершенных шкал, чем вот шкала Тернстоун или те ранние шкалы. Второе направление поисков шло по линии совершенствования теории социальной установки. Эти поиски идут до сих пор, и, к сожалению, за недостатком времени обо всех я не могу сейчас рассказать. Социальные психологи с этим столкнутся и будут это изучать еще подробно в бесконечных спецкурсах, но в общем виде эти поиски шли вот по какой линии. Хорошо пояснить эту линию на примере одной предложенной концепции. Эта концепция была предложена Николой Рокичем. Рокич, пожалуйста, на всякий случай запомните имя. Это очень известный социальный психолог, он югослав по происхождению, но работал всегда в Америке. Рокич предположил, что надо сам феномен установки разделить еще по другому основанию, не только с точки зрения трех структурных компонентов, да, когнитивный, аффективный и поведенческий, а что сам феномен установки следует расчленить как минимум на два, а именно предположить, что внутри каждой установки, хочу сказать, что установку Рокич предложил разделить на две составляющие части. Первое – установка на объект, и второе – установка на ситуацию. Иными словами, Рокич предположил, что каждый раз, когда человек действует по отношению к какому-то социальному объекту, на самом деле у него есть две установки. Одна собственная установка на объект, а вторая установка на ситуацию. С этой точки зрения парадокс Лапьера Рокич объяснял так. Установка на объект была изложена в письме. Вот негативно относятся хозяева отелей к этнической китайской группе. Это установка на объект. Но когда перед тобой глаза в глаза, лицом к лицу, стоят рядом с американским профессором два еще китайских, сначала студента, а потом они уже стали сотрудники, то очень сложно в этой конкретной ситуации заявить о своем негативном к ним отношении. Во-первых, это этически не так просто, а во-вторых, дело не только в этике, а во-вторых, дело в том, что что ситуация диктует некоторые нормы сервиса, которыми должны руководствоваться руководители отеля. Если они каждый раз в этой ситуации будут полагаться на свое эмоциональное отношение, вот, заявленное на таком глобальном уровне, так они допустят, так сказать, крах там своего отеля, дело может прогореть, и ситуация, бизнесовая ситуация требует, чтобы они продемонстрировали совсем иное отношение. Но вот это был один из поисков, одно из предложений. Позже другие авторы высказали еще более такие резкие суждения, что надо лучше дробить и установку, и поведение, и соотносить каждый элемент одного с каждым элементом другого, а не так, чтобы на уровне вербальном формулировать отношение к чему-то очень общему, а на уровне поведения заставлять, так сказать, человека действовать в соответствии с очень уж конкретным сегментарным, что ли, элементом этой установки. Короче говоря, высказано было предположение, что человек может относиться к китайцам вообще плохо, а к данному конкретному китайцу он может относиться хорошо, и это еще надо доказать, что здесь работает. Вот совсем последние исследования в этой области, они очень любопытны. Вообще было высказано категорическое суждение Бэмом и еще некоторыми другими, что сама первая идея о том, что установка порождает поведение, может быть ложна. И Бэм, опять взрывая все в этой области, высказал противоположную идею. А может быть, наоборот, поведение порождает установку? Вот любимый обыденный пример Бэма такой. Мы едим черный хлеб. Интересно. Мы едим черный хлеб, потому что мы его любим? Или мы любим черный хлеб, потому что мы его едим? То есть Бэм высказал предположение, что, может быть, человек сначала ведет себя и в ходе этого поведения каким-нибудь образом накапливает, регистрирует то, что потом выразит его отношение, и тогда вообще никакого парадокса Лапьера нет, потому что ложна идея о том, что установка порождает поведение. Но эта позиция не считается общепринятой, и во всяком случае остальные исследователи все идут по пути поисков того, как еще можно объяснить эксперимент или парадокс Лапьера. Очень интересное предложение было сделано у нас в отечественной социальной психологии, и оно было сделано не психологом, а социологом, который является, по сути, социальным психологом с социологической стороны, а именно Владимиром Александровичем Ядовым. Ядов предложил концепцию, которая получила название «Диспозиционная концепция регуляции социального поведения». Диспозиционная концепция регуляции социального поведения. В названии этой концепции фигурирует слово «диспозиция». Его нужно объяснить. Ядов, вслед за некоторыми другими исследователями, предположил, что поведением человека управляет некая система сходных феноменов, сходных с социальной установкой. Но не только социальная установка, а еще некие похожие на нее феномены, которые в совокупности называются диспозицией. Диспозиция личности – это вообще некоторое состояние предуготовленности личности как-нибудь определенным образом вести себя. И вот Ядов предложил схему иерархии этих диспозиций личности. Эта схема достаточно сложна. Основная часть ее изложена в учебнике, но я хочу все-таки здесь нарисовать основную картинку, потому что каждый год почему-то все-таки вызывает трудности вот толкование этой всей схемы Ядова. Он исходил из того, что все диспозиции по своей природе похожи не только на феномен социальной установки, но даже на феномен установки, как его толковал Узнадзе. Вспомните, пожалуйста, что для Лузназы установка проявляет себя всегда, когда потребность сталкивается с определенной ситуацией. Вот в ситуации столкновения потребности и ситуации рождается по Лузназе вот эта элементарная установка. Ядов предположил, что и все следующие уровни вот этих диспозиций работают так же. Обязательно нужно, чтобы произошла встреча потребности и ситуации. Значит, надо было построить какую-то иерархию потребностей и ситуаций. Я сразу хочу сказать, что в концепции Ядова иерархия потребностей не отвечает тем попыткам, которые делались в психологии. Ну, вы знаете из общей психологии, что вообще дело классификации потребностей, построения их иерархии – это задачка не из легких, но известны попытки там Маслоу и некоторых других дать вот классификацию иерархию потребностей. Ядов оговаривается, что он будет классифицировать потребности по совершенно, так сказать, условному признаку, а именно – разделив все потребности, которыми характерен человек, разделим их все на 4 уровня. И вот я условно их обозначу: потребности первого уровня, потребности второго уровня, потребности третьего уровня и потребности четвертого уровня. Формально они отличаются друг от друга по степени включенности некоторой системы деятельности, на основании которой эта потребность родилась. Пока этого достаточно. Легко предположить, что все наши потребности, в общем, можно вот в таком иерархическом порядке выстроить. Соответственно, этому также условно дается классификация ситуаций. Простейшие ситуации, вот в повседневной жизни, даже те ситуации, с которыми имел дело Лузназе, у него это были чисто витальные потребности физиологические, какие-то простейшие ситуации, в которых там надо было то ли определить вес шара, то ли ребенку надо было понять, что нельзя хватать горячий чайник и так далее. Второй уровень ситуаций – это ситуации, которые возникают у человека тоже в повседневном общении, но все-таки при некоторых более сложных видах деятельности и, как Ядов говорит, ситуации, которые длятся дольше. Здесь критерий – длительность сохранения этой ситуации. Узнать за ситуацией кратковременно, краткосрочно, а вот люди, общаясь между собой в группе, иногда находятся в каких-то относительно более длинных ситуациях, долгих, которые можно обозначить как ситуации второго ранга. Ситуации третьего ранга – это еще более длительная ситуация, которая складывается у человека, когда он занимается своей профессиональной деятельностью. Есть определенные ситуации, достаточно стандартные в вашей деятельности как студента, здесь в моей деятельности как профессора, здесь и так далее. И, наконец, есть четвертый ранг, так сказать, ситуации, которые можно обозначить как ситуации, охватывающий длительный период жизни, в которых надо человеку как-то ориентироваться. Эта ситуация связана, ну, я не знаю, с выбором там глобальных целей жизни, что я хочу на данном этапе вообще. Несколько лет тому назад мы обычно говорили, это ситуации, в которых я решаю, нужно ли мне принять участие в борьбе за мир там или нет, но сейчас как-то стало неактуально все. Но, во всяком случае, такие глобальные ситуации, касающиеся уже нашей жизнедеятельности в обществе. Так вот, Ядов предположил, что на каждом уровне встречи потребностей с ситуацией возникает особая диспозиция. Какая? Здесь, на первом уровне, это то, что у Знады называлось сет, это установка. Вот простейшая витальная потребность, простейшая ситуация, и по Знадзе все, здесь возникает вот эта самая установка. Вот здесь, на втором уровне, когда человек сталкивается с потребностями своей повседневной деятельности, в ситуации общения в группе, возникает диспозиция второго ранга. Вот это и есть социальная установка или аттитюд, да? Но выясняется, что в нашей жизни есть еще более сложные потребности, сложные ситуации, и оказывается, на их пересечении возникает диспозиция следующего уровня, которую Ядов назвал термином, предложенным Лидией Ильиничной Бажович, направленность личности. Вот здесь направленность личности, то есть такая диспозиция, которая определяет наш поступок уже в более какой-то широкой системе отношений. Если вы пришли учиться в Московский университет, то можно зафиксировать, что этим характеризуется, ну, по крайней мере, направленность на то, чтобы получить образование, а вовсе не на то, чтобы, ну, я не знаю, уйти там в преступный бизнес или еще куда-нибудь. Значит, здесь это направленность личности, которая раскрывается как, вот это название запомните, пожалуйста, базовые социальные установки. То есть это уже не аттитюды, как просто социальные установки, а базовые. Слово «базовое» имеет такое значение, что здесь берутся социальные установки, касающиеся какой-то более широкой сферы нашей деятельности. И, наконец, на вершине этой пирамиды существует еще один уровень диспозиции, которые руководят уже совсем в глобальном плане нашим поведением, нашей деятельностью. Что это за диспозиции здесь? Это то, что описано в литературе как ценностная ориентация личности. Вот ценностная ориентация личности – это тоже некоторая диспозиция, это тоже перешивание смысла, значения, но уже не отдельного социального объекта, а каких-то глобальных условий нашего социального существования. На каждом из этих уровней, предположил Ядов, возникает особый тип поведения. Здесь поведенческий акт. Малыш, обжегшись о горячий чайник, отдергивает ручку и совершает этим поведенческий акт. На этой стадии поведение представлено в другой форме. Здесь Ядов использует термин, предложенный в свое время Алексеем Николаевичем Леонтьевым, правда, не совсем в том значении, но термин позаимствовал. Здесь человек совершает поступок. Вот проявление поведения здесь поступок. Если опять вернуться к моему самокритичному примеру, что у меня негативная установка на поп-музыку, я совершаю поступок. Он заключается в том, что я выключаю телевизор или радио, где это все демонстрируется. На этой стадии, где человек уже действует в какой-то своей широкой предметной сфере, в профессиональной области, здесь проявлением поведения является серия поступков. Здесь уже более-менее однородная серия поступков, которая обусловлена тем, что да, выбрана эта сфера профессиональная, выбрано некое направление моей личности, я здесь совершаю серию поступков. И, наконец, здесь, на самом высоком уровне, то, что можно назвать термином «социальная деятельность». Это, так сказать, глобальная деятельность меня как личности в этом мире, в этом социуме. Это все подробно изложено в книге, которая специально была опубликована Владимиром Александровичем Ядовым и его сотрудниками, и которая содержит в себе изложение материалов экспериментального исследования. Пожалуйста, на всякий случай запишите книгу, она не будет фигурировать в литературе к семинарам, потому что это сложное дополнительное чтение, и я его рекомендую только для особо интересующихся. Книга называется так: «Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности». «Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности». Это коллективная монография под редакцией Ядова, издание издательства «Наука», 1979 год. Не могу, хотя у меня туго со временем, не могу удержаться, чтобы не сказать вам, на чем и на ком проводилось исследование, что получилось. Значит, исследование проводилось на группе ленинградских инженеров. Изучались их ценностные ориентации, изучались их базовые социальные установки, и вот надо было проверить, на этом контингенте, действительно ли существует целая сложная иерархия всяких там предуготовленностей к тому или иному поведению. Получилось кое-что, но потребовалась контрольная группа. А в качестве контрольной группы были избраны лица, находящиеся в местах не столь отдаленных. Я не знаю, какая там была фантазия, чтобы взять именно для сомнения их, но результат получился достаточно скандальный. Значит, получилось, что в группе этих, ну, простите меня за жаргонное выражение, зэков, вот эта вот вся схема и иерархия ценностей абсолютно точно повторяла иерархию ценностей у этих законопослушных инженеров. То есть, если они говорили, что вот здесь, на этом самом высоком уровне, ну, то время, да, все они за мир на земле, за коммунизм, за абсолютное равенство, за абсолютную справедливость, все зэки абсолютно так же демонстрировали свои ценностные ориентации. Если на этом уровне инженеры выражали свою направленность, как направленность на честную жизнь, на труд, зэки тоже точно так же формулировали свою личностную направленность. Все за честный труд, смотря по тому, где и какой, все за эту самую справедливую жизнь и так далее. А потом уже это носило характер разорвавшейся бомбы. Ну, вы уже плохо представляете ситуацию в науке в те годы. Ну, в общем, когда они докладывали во всяких ученых собраниях результаты этого исследования, многие весьма критично их оценили, как это так, это вообще очернение, так сказать, вот, честных людей, и вообще чуть ли не реабилитация всяких там преступников. Что же это у вас получилось? Знаете, какой аргумент всегда был? Наверное, у вас была плохая методика, вот, так сказать, от официальных кругов была такая реакция. Но это еще не все. В этом исследовании у Ядова получилось, что и с инженерами не все благополучно. А именно, получилось, что вот эти два полюса, эти две позиции оказались перевернуты, и они поменялись местами. То есть вышло, что люди больше всего регламентированы в своей жизни, управляемы в своей жизни не ценностными ориентациями, самыми возвышенными, которые наша школа всячески под большим идеологическим прессом насаждала, а что на самом деле выше всего для людей вот эти базовые социальные установки, то есть некий более конкретный путь, выбранный в жизни. Уж если я решил стать представителем там ученого мира или интеллигенции, это для меня самое главное. А ценностная ориентация тоже важна, но они на втором месте. По этому пункту была лютая, я не боюсь этого слова, критика со стороны нашей отечественной педагогики. Потому что было поставлено под сомнение значение такого жесткого идеологического воспитания. Школа вся ориентирует человека на то, что самое главное в жизни, самые возвышенные цели, это там мир, коммунизм, и все нужно этому подчинять. А получается, что да, это значимо, но выше этого вот точный выбор, так сказать, какой-то своей конкретной, более-менее профессиональной сферы деятельности. Ну, так или иначе, но как-то эти все возражения были преодолены, и эта концепция стала очень известной широко, не только у нас в стране. Владимир Александрович выступал с ней на многих международных конференциях и конгрессах, потому что она позволила совершенно по-новому оценить эксперимент или парадокс Лапьера. Смысл заключается в том, что надо еще выяснять, как в каждой конкретной ситуации ведет себя один из элементов диспозиционной схемы, то есть который уровень диспозиции включается. Это походило немножко на то, что и предлагал тоже Рокич, когда он делил установку на объект, на ситуацию, но давала более конкретный и развернутый ответ на этот вопрос. Может быть, этот хозяин отеля на уровне ценностных ориентаций действительно был каким-нибудь ужасным там антикитаистом и вообще, так сказать, чуть ли не расистом, но на этом реальном поведении, которое ему предстояло совершить, почему-то включался не этот уровень диспозиции, а включался, вот скажем, этот уровень аттитюда. А китайцы-то симпатичные, между прочим, конкретная пара, и почему бы им, так сказать, не оказать там такого же внимания, какое хозяин отеля оказывает такому коренному американцу. Во всяком случае, дискуссий вокруг этого было очень много, и эта идея Владимира Александровича стоит в ряду вот современных поисков, как обосновать наличие парадокса Лапьера. Последний раздел, который относится к социальным установкам, это вопрос об изменении социальных установок. А могут ли установки человека вообще меняться? Или если они сложились на основе предшествующего опыта, то это уже на всю жизнь? Есть несколько подходов к объяснению того факта, что установки могут меняться. Эти подходы по-разному представлены в разных теоретических схемах психологии. Например, в бихевиористской традиции, там, кстати, очень много исследований по установкам, так называемые ельские исследования Карла Ховланда. Это группа исследователей в Ельском университете. Кстати, с этим университетом у нашего МГУ прямые связи. Иногда туда попадают наши студенты. Пожалуйста, возьмите на заметочку. Так вот, эти ельские исследования Ховланда, они были выполнены в бихевиористской парадигме, они утверждали, что установка может быть изменена за счет изменения типа подкрепления. В бихевиористской традиции Ховланд утверждал, что всякая установка держится, если ее подкреплять, ну, некими там наградами какими-то социально значимыми для человека и так далее. Так вот, если изменить тип подкрепления, Ховланд предполагал, что может измениться установка. Интересно, но абсолютно выкидывались все социальные факторы, которые, может быть, и могут быть интерпретированы как способ подкрепления, но у Ховланда о них просто ничего не было. В когнитивистской парадигме тоже говорилось о том, что установки могут меняться, но там они могут меняться в том случае, если у человека возникает так называемое когнитивное несоответствие. Вот об этом трудно говорить, потому что вы не знакомы с этими теориями. Опять же, если кто-то ими заинтересуется, я вас на будущий год приглашаю на наш спецкурс по этому. Но, кратко, суть этих теорий когнитивного соответствия в том, что человек имеет потребность связанно понимать окружающий мир. У него должно быть некое соответствие между тем, что он уже об этом мире знает, и новой информацией, которая к нему вдруг поступает. Если не так, если вдруг прорывается какая-то новая информация, противоречащая тому, что я знала, человек психологически переживает это как крайний дискомфорт. Ему неуютно в этом мире, что-то все не так. Я не могу удержаться от такой апелляции к каким-то современным политическим вещам, но опять-таки я не знаю, насколько вы имеете возможность следить за прессой. Сейчас разразился такой вот скандал, что в Польше арестован бывший вице-мэр Москвы и советник президента Станкевич, потому что ему инкриминировано такое преступление, что он когда-то дал здесь взятку и так далее. Он много лет скрывался. Станкевич в первые годы перестройки был кумиром интеллигенции. Это человек, кончивший исторический факультет тогдашнего пединститута имени Ленина, с удивительно приятной манерой, очень такой интеллигентный, красиво говорящий. В общем, был кумир, и как вчера в одной газете написали, женщины до сих пор верят в Станкевича. То есть еще суда не было, сейчас наша прокуратура требует, чтобы его сюда выдали, потому что вроде как уже есть основания для обвинения в этой взятке. Многие пишут, что это крах иллюзий, вот как мы верили, как мы думали, какой прекрасный, молодой, интеллигентный, умный пришел в эту новую команду, и оказывается, ах, тоже, вот, возможно, проштрафился, но какая-то группа читательниц, которая пишет, не верим, это все наветы, наверное, его подставили, наверное, хотят им рассчитаться за коррупцию более высоких там каких-то эшелонов власти и так далее. Вот это прекрасный пример, как установка позитивная, которая была у ряда, очевидно, вот преимущественно читательниц, она не меняется, потому что если принять теперь вдруг в свою когнитивную схему, такую информацию, которая противоречит предшествующему впечатлению, то очень уж дискомфортно, тяжело, и вообще как же жить, если даже это все рушится. Человек цепляется за эту старую установку. Так вот, с точки зрения когнитивистов, установка меняется тогда, когда уж очень радикально вот это вот противоречие, и человек под влиянием обстоятельств вынужден установку сменить. Что касается более распространенного подхода к изменению установок, то он заключается в следующем. Да, конечно, установки могут изменяться, но для того, чтобы проанализировать причины и условия их изменения, нужно иметь в виду две стороны проблемы. С одной стороны, конечно, установки могут меняться под влиянием изменения обстоятельств. Все изменилось в жизни, произошли какие-то радикальные там социальные и прочие изменения, и человек, если он реалист, невольно часто сдается перед этими обстоятельствами, меняет установку. Это одна сторона. А вторая сторона, чтобы понять, может ли или не может меняться установка, надо еще проанализировать и какие-то личностные характеристики человека. Одни легче меняют установки, другие их меняют труднее. Есть ряд очень интересных исследований, кстати, связанных не столько с социальной, сколько уже с дифференциальной психологией или с психологией индивидуальных различий, в которых, например, выявлено, что человек авторитарный, он вообще ригиден. Он гораздо труднее меняет установки, чем человек какой-то иной, так сказать, конфигурации индивидуальных психологических особенностей. Значит, для того, чтобы ответить на вопрос, каким образом меняются установки, надо рассматривать две стороны этой проблемы. С одной стороны, как внешние обстоятельства вынуждают менять эту установку, с другой стороны, выявлять, насколько активна сама личность в том, чтобы сменить установку или чтобы остаться при старом. Во всяком случае, проблема социальных установок – это важная проблема социальной психологии личности, потому что она позволяет нам ответить, помните, на тот второй поставленный нами вопрос. Социализация отвечала на вопрос, как личность усваивает социальный опыт, а установка отвечает на вопрос, как этот усвоенный опыт, установка на основе опыта рождается, как этот усвоенный опыт может, так сказать, быть актуализован в реальном поведении. На этом эту часть я кончаю, и в оставшееся время я должна осветить последнюю проблему, которая относится к социальной психологии личности. Она, это третья проблема, вытекает логически из двух только что освещенных. Если личность усваивает социальное влияние в ходе социализации, а потом эти усвоенные социальные влияния каким-нибудь образом актуализуют в своем поведении, то теперь уместно посмотреть, какую же роль в этих двух процессах играет та реальная социальная группа, в которую включен человек. Ведь эта личность никогда не действует в одиночку, не социализируясь, не демонстрируя свою установку, она всегда в группе. Поэтому венчает проблему социальной психологии личности тема, которая называется «Личность в группе». Вот теперь надо точно посмотреть, как складываются эти самые отношения личности и группы, через призму которых и можно понять вообще всю систему вот этой социальной детерминации. Я хочу сказать, что и в общей психологии сейчас делается много попыток подойти к такой проблеме, как конкретно влияет личность, группа на личность, выступающую членом этой группы, и как обратно личность влияет на группу, в которой она находится. Эти попытки в общей психологии, в частности, принадлежат Вадиму Артуровичу Петровскому, который в своей концепции так называемой персонализации отметил, что вообще надо очень точно понять, где фиксирована личность человека. Он говорит, в каком пространстве вот это образование, которое мы называем личностью, существует. Я не знаю, было ли у вас в общей психологии в том разделе, где читалось про личность, изложение концепции Петровского Вадима Артуровича, а не Артура Владимировича, но кратко суть этой идеи заключается в том, что по Петровскому может существовать три сферы, даже он говорит три пространства, в которых проявляется личность. Первое, это он говорит пространство индивидуального субъекта, пространство индивидуальной жизни человека. Вот личность проявляется вот во мне самом, в пространстве моего, если хотите, человеческого существования. Второе проявление личности, говорит Вадим Артурович, это ее проявление в пространстве межличностных отношений. То есть все те черты, которые мы относим к личности, нельзя никак зафиксировать, уловить, если они просто проявляются вот во мне самом, как в некотором индивиде. По Петровскому черты личности проявляются тогда, когда человек взаимодействует с другими. Вот только в этом общении, в этом межиндивидуальном взаимодействии и выяснится, какие есть личностные черты у каждого. Значит, запомним, что второе пространство по Петровскому – это пространство межличностных отношений. Я замечу сразу, что это прямой подход к социальной психологии. Вот мы и должны заняться, как в этих межличностных отношениях будет личность человека проявляться и что будет результатом. Правда, у него есть еще третий, очень такой захватывающий сюжет, а именно еще одно пространство, в котором может проявляться личность. Он его называет надоиндивидуальное пространство, когда личность проявляется только как вклад в другого человека. Вот довольно такой смелый был предложен заход, была масса примеров. Ну, например, личность крупного писателя, такого великого писателя, как Лев Толстой, может, так сказать, проявиться только на основании того, как он вложил свой потенциал, свои воззрения, свои качества, ну, в миллионы своих читателей. Вообще очень интересно, потому что человек никогда не знает, в кого он вложится и чем он вложится, и тем более он не знает, кто в него уже ранее вложился. Я это очень люблю приводить, повторять на примерах нашей педагогической деятельности. Я вам вначале, те, кто помнит, сказала курса, что когда мы начинаем читать курс, нам всегда хочется вспомнить известные слова поэта: «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется». Вот и мне не дано предугадать, как все это отзовется, что я вам тут рассказываю через несколько недель на экзамене. Это тоже вопрос о том, а каков будет вклад, и вообще, что мне удалось вложить, а что не удалось. Таким образом, в этой концепции говорится о том, во втором ее пункте, что личность проявляется вот в межиндивидуальном общении, то есть в группе. Значит, перед нами два вопроса. Первый вопрос: как группа влияет на личность? Награждает ли она ее какими-то конкретными качествами, свойствами или нет? А вторая половина вопроса: как личность влияет на группу? Имеет значение или нет тот факт, из каких личностей сложится группа? Результат групповой деятельности как-нибудь будет зависеть от того, каков исходный материал, из которого эта группа возникла, или нет? Что касается этих двух вопросов, то и там, и здесь встает вопрос о так называемых социально-психологических качествах личности. Поэтому вот эта проблема личность в группе по-другому может быть обозначена как проблема социально-психологических качеств личности, то есть таких качеств, которые не даны при рождении, а которые формируются в условиях взаимодействия людей в группах. Что касается первой стороны вопроса, как группа влияет на личность, может ли она наградить личность некоторыми качествами или нет, тут идеальным был бы некоторый эксперимент, который до сих пор не поставлен. Надо было бы поставить лонгитюдный эксперимент и проследить жизненный путь какой-нибудь конкретной личности и посмотреть, через какие группы в своей жизни этот индивид, становясь личностью, прошел, какими свойствами обладали эти группы, и посмотреть, означает ли набор определенных этих свойств какой-то конкретный набор качеств, которые личности привиты. Ну, представим себе какую-то драматическую судьбу ребенка, который попал в неблагополучную семью, в очень конфликтную семью. Потом он попал в школьный класс, где почему-то для него все сложилось неблагоприятно. Он оказался каким-то там вечным козлом отпущения и вообще отвергнутым. И учительница попалась плохая, и были бесконечные конфликты. А потом, не дай бог, его жизнь сложилась так, что он попал в места, опять-таки, не столь отдаленные, и там опять очень сложная групповая была картинка. А потом он освободился и попал на такую работу, где снова все конфликтно, и все нечестно, и все плохо. Ну вот, это воображаемая ситуация, это надо бы, так сказать, лонгитюдно посмотреть и выяснить, как-нибудь это откладывается в качестве некоторого отпечатка на свойства и качество личности. Такого лонгитюда нет, есть различные житейские наблюдения, они в практике очень сильные, но как только все начинают иметь дело с какими-нибудь там трудными и криминогенными детьми, сразу все хватаются за то, а какая семья, а может это все оттуда. То есть вопрос-то такой есть, другой разговор, что он недостаточно исследован в социальной психологии. А вторая сторона вопроса, как влияет состав конкретных личностей на группу. Здесь социальная психология перекликается с дифференциальной психологией. Очень заманчиво когда-нибудь осуществить такой союз этих двух наук, чтобы посмотреть, что получается с группой, если условия деятельности двух, скажем, групп одинаковые, а исходный материал разный. Вот в одну группу попали все, я не знаю, ну, бесконечно способные там какие-нибудь люди, творческие, а в другую какие-нибудь там апатичные. Что получается, как эти качества социально-психологические личности влияют на рисунок группы. В свое время у нас было совместное исследование с нашими коллегами из Будапешта, и там была одна исследовательница, кстати, она не социальный психолог, а общий, которая занималась проблемой креативности, то есть проблемой творческого потенциала личностей, и изучала соотношение таких качеств в человеке, как креативность и инициативность. И я тогда ей предложила идею, а давайте построим совместное исследование и посмотрим, что будет с группой, если там будет то или иное сочетание креативных и инициативных. Ну, теоретически можно было построить такую модель, что могут быть четыре вида групп. Если бы удалось экспериментально это все провести, то эти группы были бы созданы так. Вот получилась группа, в которой одни инициативные, а креативных мало. Вот интересно, как будет с деятельностью этой группы. Все кипят энергией, огромный потенциал активности, но мало креативных идей. Еще вариант группы, где будут все креативные. Сложилась такая группа, где все творят, все набрасывают идеи, у всех не хватает потенциала инициативности, чтобы это все довести до конца. Ну, или может быть более-менее нормальное распределение, то есть может быть группа, в которой часть членов группы по каким-нибудь тестам это можно было бы определить инициативная, другая часть креативная, и наоборот. Вот эта венгерская исследовательница пыталась выяснить, какова оптимальная здесь пропорция и при каких условиях группа будет наиболее эффективно действовать. Сколько там должно быть креативных и сколько там должно быть инициативных. Значит, две проблемы. Как группа влияет на личность и как личность влияет на группу. Что касается влияния группы на личность, то и на формирование качеств определенных личностей, то по этому поводу есть несколько достаточно серьезных исследований, и вопрос можно считать более или менее изученным. В частности, эта проблема изложена в исследовании Александра Александровича Кроника, который, в книжечке, которая называется «Межличностное оценивание в группе». Межличностное оценивание в группе. Как раз Кроник занимался вопросом о том, как группа влияет на формирование определенных качеств личности. Прежде всего, он поставил общий вопрос, почему, собственно, группа должна как-то влиять на формирование качеств каждого отдельного человека. Вроде каждый пришедший в группу человек достаточно самобытный, с развитыми там своими уже разными представлениями и качествами, но, тем не менее, группа обязательно, по Кронику, должна способствовать формированию одних качеств и, наоборот, способствовать, может быть, угасанию некоторых качеств. За счет чего? Значит, Кроник полагает, что, во-первых, это происходит за счет того, что в группе неизбежно каждый член этой группы подвергается оцениванию со стороны других членов группы. Хочет он этого или не хочет, но всегда происходит вот этот процесс оценивания. Раз происходит этот процесс оценивания, значит, группа либо поощряет некоторое качество того или иного человека, той или иной личности, либо она, наоборот, выстраивает афронт этим некоторым качествам и тем самым либо способствует, либо не способствует, закрепляет или не закрепляет наличие некоторых качеств. Дальше в эту систему оценивания включаются такие дробные шаги, как социальное сравнение. Все равно каждый из нас, находясь в группе, у каждого индивидуально это может быть в разной степени развит. Кто-то очень зависит от того, как он сравнивается с другими, а кто-то достаточно толерантен к этому, но так или иначе все время, особенно если какая-то совместная деятельность, сравнивает себя с другими. В учебной деятельности каждый сравнивает, вот тут все на все пятерки сдал экзамен, а этот что-то только два на пятерке, остальные на четверке. И вот этот сам акт социального сравнения тоже либо способствует, либо не способствует закреплению некоторых качеств личности. Наконец, кроме вот этого постоянного оценивания и сравнения, говорит Кроник, все время осуществляется процесс самоатрибуции качеств. На основании того, как меня ценят другие, на основании того, какое я там на них впечатление произвожу, я начинаю себе приписывать или не приписывать те или иные качества. И сама начинаю как бы наращивать потенциал некоторых качеств, а некоторые, если я хорошо контролирую ситуацию, пытаюсь несколько умерить или, может быть, исключить. В общем, первая мысль заключается в том, что группа потому способна наделять человека некоторыми качествами, что все время происходит вот этот неизбежный процесс оценивания, и человек как бы контролирует в том числе свои проявления, соотнося эти проявления с мнением о нем других людей. А второе основание заключается в том, что человек в группе всегда дан в совместной деятельности с другими людьми. И раз так, то даже кроме оценивания существует еще совершенно объективный расклад вкладов того, что я внес в совместную деятельность, того, что я не внес, как я ее порушил в силу каких-то там негодных своих качеств. И вот самим актом совместной деятельности человек тоже как бы оказывает некоторое давление на то, чтобы определенные качества развивались, а определенные угасали. Я упустила вам сказать, что когда говорят о наборе социально-психологических качеств, имеют в виду три рода качеств. Это качество сформированное, развитое в условиях совместной деятельности. Это качество сформированное, развитое в условиях общения. Первый ряд качеств называют интерактивное качество, второй ряд качеств называют коммуникативное качество, и качество, сформированное и развитое за счет взаимовосприятия. Их называют перцептивное качество личности. Хочу обратить ваше внимание, что в литературе есть масса полемики на тему о том, что считать социально-психологическими качествами личности, как их называть. Если будете читать разные книжки, найдете много очень интересного и вдохновляющего. Некоторые считают, что все социально-психологические качества сводятся к одному качеству. Это, собственно, социально-психологическая компетентность. А под социально-психологической компетентностью получается, подразумевается компетентность в совместных действиях, компетентность в общении и компетентность в понимании другого человека. Некоторые называют социально-психологическими качествами такие, например, качества, как способность там встать на позицию другого, ну и так далее. Но в общем можно сказать, что это три группы качеств. Это качества, которые проявляются в совместной деятельности, в общении и в восприятии друг друга. Так вот, если продолжить эту мысль, то необходимо обрисовать очень важную перспективу в исследованиях социальной психологии личности. Потому что все, что я сейчас сказала, это относится к постановке проблемы. Все согласны, что чтобы завершить как-то раздел о личности, надо посмотреть, как теперь личность в группе дана, чем она в конкретной группе задана, что она конкретной группе предлагает. Но чтобы построить серию исследований, здесь надо учесть еще массу всяких обстоятельств. В частности, учесть вот индивидуальные различия людей. Поэтому я предлагаю, как ближайшую, так сказать, зону исследований в этой сфере, как ближайшую зону обозначить такую зону, в которую включить три механизма, уже хорошо описанных в общей психологии, еще ждущих своих исследователей в социальной психологии. Первый механизм. Механизм перцептивной защиты. Впервые механизм перцептивной защиты был описан Фрейдом, очень подробно он разработан позже, в частности, Джеромом Брунером. Смысл этого механизма, как вы знаете из других отраслей психологической науки, состоит в том, что человек защищается от угрожающего стимула и выстраивает некоторую защиту против восприятия того, что наносит ему ущерб. В социальной психологии есть специфические формы перцептивной защиты, когда человек выстраивает некоторую психологическую защиту против влияния на него какого-нибудь кажущегося ему опасным человека. Очень интересно посмотреть бы на экспериментальном уровне, как выглядит группа, в которой у всех членов группы очень глубоко развит механизм перцептивной защиты. Все защищаются от воздействия друг друга. Все выстраивают некий забор против того, чтобы даже воспринимать этого угрожающего человека. Представьте себе на минуту, каков странным будет рисунок совместной деятельности этой группы, если все только и будут выстраивать эту защиту друг против друга. Таких исследований нет. Сейчас они начинаются в рамках психологии социального познания, но еще рано говорить о результатах. Второй механизм – это так называемый эффект ожиданий, который связан с построением так называемых имплицитных теорий личности. Пожалуйста, на всякий случай, знайте, что есть принятая аббревиатура в социально-психологической литературе, и по-русски это ИТЛ, это имплицитная теория личности. Смысл этих имплицитных теорий личности в том, во-первых, что они никакие не теории, это просто ярлык, а это некоторое индивидуальное представление, которое есть у каждого из нас, о том, как в людях, в других должны быть между собой связаны некоторые качества и черты. Ну, например, эти представления возникают на основе жизненного опыта, часто очень ограниченного, но они возникают. Например, можно предположить, что у кого-то есть такая имплицитная теория личности, что человек мыслит так: если в школе кто-то отличник, значит, он обязательно педант. Это не доказано, эта связь. Но у каждого есть право думать так. Вот эти имплицитные теории личности тем и прекрасны, что каждый волен предполагать совершенно произвольно связку в другом человеке некоторых качеств. Логика рассуждений такая. Если в каком-то случае черта X связана с чертой Y, то я могу предполагать, что во всяком случае, когда я увижу у кого-то черту X, я буду вправе ждать там и черту Y. Масса есть интересных экспериментальных исследований на эту тему. Но важно, что У человека всегда есть вот эти имплицитные, то есть не формулированные в виде научных теорий, какие-то предположения о структуре личности других людей. Пожалуйста, подумайте, а может быть на семинаре, и выскажите свои идеи, как будет смотреться группа, если там у каждого есть свои собственные, они обязательно есть, имплицитные теории личности, и эти имплицитные теории личности всячески могут произвольно перекрещиваться, противостоять друг другу и так далее. Каков, интересно, получится результат групповых взаимоотношений. И, наконец, есть еще одна идея, которую надо было бы тоже проверить на уровне стали психологии личности. Это идея относительно когнитивной сложности и когнитивной простоты, которая связана с именем Джорджа Келли. Пожалуйста, вспомните мои лекции по атрибуции, где я умоляла вас не путать никогда Хэролда Келли и Джорджа Келли. Так вот, в данном случае это Джордж Келли. Это теория личностных конструктов, когда Келли полагает, что человек смотрит на мир через призму некоторых созданных им схем, конструктов, и в зависимости от того, сколько у каждого из нас конструктов, зависит так называемая когнитивная сложность и когнитивная простота. Об этом будет много во всех других курсах, не только по социальной психологии. Сейчас хочу только сказать, что человек когнитивно простой характеризуется взором, взглядом на мир, окрашенным в черно-белые цвета. Когнитивно простому легче судить, это хорошо, это плохо, это так, это не так. Когнитивно сложный улавливает оттенки, гораздо легче переживает противоречия, которые он встречает в этом мире и так далее. Представьте себе группу, в которой собрались люди с разным уровнем когнитивной сложности и простоты. Кто-то очень когнитивно сложный, кто-то очень когнитивно простой. Как это будет влиять на характер взаимоотношений в группе? Таким образом, сказка о социальной психологии личности не закончена. Есть много еще направлений дальнейшего развития. Общая перспектива исследования личности обрисована вот в учебнике в следующей формуле. Когда-то социальные психологи исследовали проблему «личность и группа». Позже они пришли к выводу, что надо исследовать проблему личность в группе. Далее они поняли, что личность не в одной группе, а во многих группах. Поэтому они пришли к формулированию проблемы личность в группах. Но они еще все больше и больше приходят к выводу о том, что всякий индивид развивается в личность. Поэтому почему это понятие личность всегда употребляется в единственном числе? На самом деле, хорошо исследовать такую группу, в которой одна личность, а все кто? А все индивиды. А вот если все стали личностями, то проблема превратится в проблему личности в группах. Вот это сложная конструкция, будущее исследований социальной психологии по проблемам личности.